Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я приветствую вас в нашем прямом эфире. Ничто не вечно в этом мире, кроме нашей души и заботы Бога о нас. И так бывает, что наши близкие покидают нас и свои привычные нам тела. Что же мы можем сделать для них и как им помочь? Об этом мы поговорим в ближайший час с нашим дорогим лектором и знатоком ведических писаний Гуна Манджари. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня снова с нами. И такая удивительно важная тема, потому что, ну, так происходит иногда, что близкие уходят, и, в принципе, это всегда происходило, особенно сейчас у нас такое время коронавируса, как-то особенно эта тема становится, увы, актуальной. Люди болеют, люди уходят, и очень важны знания, особенно сейчас, потому что если у нас нет знаний, мы можем впасть в какую-то грусть, уныние, и этим помешать и себе, и нашим близким. А вот знание, оно поможет и нам самим перенести этот период и помочь нашим дорогим людям сделать их путь в новую жизнь более радостной, более светлой и более хорошей. Поэтому с нетерпением ждем узнать от вас, что же вы нам расскажете, как правильно проживать этот период.
Да, смерть — это самый главный урок, самый главный экзамен. И, конечно, человеческая жизнь, она предназначена для того, чтобы к этому подготовиться. Потому что жизнь, она дана для обучения, это школа. И все в нашей жизни, все события нашей жизни, они направлены на то, чтобы нас учить чему-то. Поэтому, когда... Ну, человек хочет какого-то непрерывного счастья, ищет этого, вот, а в жизни все так не складывается, то есть это как послание ему, что эта жизнь, она предназначена для обучения, и, к сожалению или к счастью, ну, по большому счету, конечно, к счастью, есть такие очень сложные уроки, хотя, конечно, они требуют наших сил, нашего... ну, какого-то внимания, поиска для того, чтобы извлечь из этого высшие какие-то уроки и обрести из этого радость, как ни странно это бы ни звучало, но так или иначе, если говорить по большому счету, то во всех уроках, которые нам преподносит жизнь, содержится радость, если мы проходим их правильно. Вот, и, конечно, мы никому не желаем тяжелых уроков, это, ну, понятно, люди не желают друг другу, и это объяснимо, себе тоже не желаем, но так или иначе в жизни это происходит, и это происходит для определенного смысла, и это требует внутренней работы, которую нам, конечно же, не хочется делать, но так или иначе жизнь нас заставляет, как-то она нас толкает на то, чтобы мы эту работу проделывали, и когда мы ее делаем или проделываем, то после этого к нам приходит большое облегчение, большой, как бы, ресурс радости и понимания. Поэтому, да, как говорится, без труда ничего не происходит. И это такой внутренний труд, который связан вот с этим, ну, базовым страхом, как говорят психологи, базовый страх – это страх смерти. Вот. И он может выражаться в разных проявлениях, в разных фобиях или каких-то, я не знаю, комплексах. Вот. Но база вот этого всего – это именно этот изначальный страх смерти, который есть у каждого живого существа. Вот, и по большому счету цель человеческой жизни, она в том, чтобы победить смерть, чтобы победить, ну, естественно, этот страх. Вот. И для этого даются духовное знание, для этого служат все ведические, духовные и, ну, любые писания, юридические, они, в общем-то, универсальны, потому что как наука, она лежит в основе всех процессов, так или иначе. То есть, ну, люди могут обучаться по разным учебникам, но законы какие-то, физические законы, они одни и те же. Вот. И цель человеческой жизни именно в том, чтобы победить смерть и есть ну, инструменты для этого, для того, чтобы ее победить. И, конечно, ну, тут требуется какое-то знание, тут требуется понимание и практика прежде всего. Вот. И смерть — это то, что мы вытесняем. То есть, ну, обычно не принято об этом говорить, не принято об этом думать. И, ну, такая непопулярная тема. Вот. И мы знаем, что есть определенный феномен, то, что мы вытесняем, то, что мы вытесняем в подсознании, оно обрастает, оно становится чем-то большим, а чем-то более страшным. То есть, ну, не так страшен черт, как его балуют, есть такое выражение. Вот, потому что то, что нами не познано, то, что нам непонятно, оно пугает уже само по себе, то есть пугает неизвестность больше всего. Вот, и поэтому очень важно для того, чтобы помочь себе в первую очередь, потому что только, как бы, помогая себе, мы можем помочь окружающим. Очень важно понять, что такое смерть, понять феномен смерти. Хотя, конечно, наш ум, такой, будучи таким проявлением ребенка в нашем сознании, он стремится только к каким-то легким вещам, к тому, чтобы веселиться, развлекаться. Но, тем не менее, реальность, она такова, что вот это есть, и это никуда не девается, вот эта реальность смерти. Поэтому очень важно изучать этот, ну, вот такую неизбежную реальность. Очень важно с ней ознакомиться. И на самом деле она всегда существует рядом с нами, она всегда присутствует, но события последнего времени, последних, так сказать, последние события, они актуализировали присутствие смерти. То есть они как бы сняли вот это покрывало, потому что сейчас даже и астрологически существует такое, ну, такая позиция, что астрологическая, что она обнажает реальность, то есть то, что существует всегда, но может быть более, оно как-то прикрыто, то сейчас именно такое положение, что открываются эти вещи, они становятся более явными. И мы говорили об этом на наших предыдущих эфирах, что сейчас именно время, оно действует таким образом, что то, на что люди опирались, обычно то, что считалось незыблемым, но это было чисто, ну, как бы, вот такое общественное мнение, на то, что мы привыкли опираться, то сейчас время действует так, что открывается вся, как бы, эфемерность вот этих, ну, опор, на которых мы держались, которым мы доверяли, то есть какие-то государственные устройства, то, что казалось незыблемым, какое-то там здравоохранение, медицина, то есть когда сами медики сейчас находятся в таком, ничего не могут определенно заявить по поводу каких-то процессов происходящих вот в наши дни. Поэтому вот то, что чему мы всегда доверяли, привыкли доверять, сейчас оно, ну, показало свою такую, ну, эфемерную природу. Вот, то есть и реальность, она более сейчас проявлена, и тоже тоже, что касается смерти, она сейчас более проявлена, хотя она всегда существовала и всегда существует, и эфемерность того, на что мы привыкли опираться в своей жизни, она тоже всегда присутствовала, то есть ничего нового не, по большому счету, не происходит, просто стало более явно, видимо, то, что обычно оно прикрыто. Вот. И поэтому о чем, к чему это такое вот, ну, предисловие к тому, что очень важно в человеческой форме жизни познакомиться со смертью, то есть подойти к этому осознанно и понять, что это такое. Вот. И, конечно, так как этот опыт, который выходит за пределы человеческого такого, ну, опять же, опыта, вот, то, ну, в том плане, что мы не помним наших смертей, и так или иначе, и, может быть, какие-то у нас есть подсознательные самскары, то есть отпечатки, но так или иначе, мы не можем четко себе вот этот процесс, ну, как-то реанимировать в нашей памяти. Да, есть какие-то процессы, которые называются регрессии. Это помогает, позволяет в какой-то степени пролить свет на эту тему, но так или иначе, разуму очень важно получить такую как бы стройную систему, философскую систему понимания, что это такое. То есть не просто какие-то обрывки в памяти, какие-то ну, вот такое, что ли, подсознательное или интуитивное понимание того, что да, я переживал какой-то опыт, да, я там вот как-то что-то такое было в моей жизни. Вот, а именно вот четкое понимание, четкое определение процессов, которые связаны вот с этой темой. И поэтому очень важно обращаться к источникам, которые превосходят человеческий опыт. И таковым источником являются веды. Веды называются апурушея, то есть то, что превосходит человеческий опыт. Пуруша – это человек, а это то, что над человеческим опытом. И поэтому, ну, человеку очень важно опираться вот на вот эти вечные основы, а не на какие-то относительные вещи, которые может предложить нам наше человеческое восприятие или вот, ну, человеческое общество, основанное на ограниченном человеческом восприятии. Поэтому знание о том, что происходит за пределами человеческого такого опыта или восприятия, мы можем получить из источников ведических. И как у нас уже стало традицией, мы получаем вот такие подтверждения, мы получаем из Бхагавадгиты. И я хотела зачитать как раз то, что говорит Бхагавадгита об этом. Вот. И это вторая глава Бхагавадгиты, 27 текст, где Верховная Личность Бога сообщает своему другу, а позже ученику Арджуне, но через него он сообщает для нас всех вот это вечное знание. И так, текст второй, глава 2, текст 27, Верховная Божественная Личность говорит: «Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби». И также здесь есть комментарий Бхактивиданта Шрилы Прабхупады, то есть духовного учителя, который перевел это знание и прокомментировал в соответствии с ведическим, с ведической сиддхантой, ведическим цепью знания. Деятельность живого существа определяет усилия, в которых оно окажется в следующей жизни. Завершив очередной этап деятельности, оно встречает смерть, чтобы затем опять родиться и начать новый этап своей деятельности. Так живое существо вращается в круговороте рождения и смерти и не может из него вырваться. Сам факт существования круговорота рождения и смерти не является оправданием войн и бессмысленного убийства людей и животных. Но вместе с тем насилие и войны неизбежны в человеческом обществе, так как без них невозможно поддерживать законность и порядок. Поскольку битва на Курукшетре должна была произойти по воле Господа, избежать ее было невозможно, а сражаться за правое дело – долг каждого кшатрия. Зачем Арджуне бояться смерти родственников или оплакивать их, если он исполняет свой долг? Участвуя в битве, он не нарушает закона и не совершает греха, последствий которого он так сильно боялся. В то же время, даже уклонившись от исполнения долга, он все равно не сможет предотвратить смерть своих родственников, а выбор неверного пути приведет его к падению. Еще раз, тот, кто родится, обязательно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Об этом говорит Бхагавадгита, и вся Бхагавадгита, она была поведана Арджуне, чтобы вывести его из состояния скорби. А как мы уже упоминали, что через Арджуну это было поведано нам, потому что Арджуна изначально был просветленной личностью, изначально он был освобожденной личностью, вечным спутником Верховной Личности Бога, но он был введен в иллюзию, в заблуждение, поддавшись скорби на поле битвы для того, чтобы через него знание о том, как мы можем избавиться от страха и в конечном счете победить смерть, было дано нам. В общем-то, в этом была его миссия Арджуны. И поэтому очень важно изучать это знание, изучать понимание этих процессов. И дальше в Бхагавадгите это все подробно объясняется, что нам может помочь избавиться от этой скорби, и в чем наш долг. И, то есть, такие философские моменты, которые действительно могут быть для нас вот такой базой, основой, на которую мы можем опираться, и которая никогда нас не подведет, которая неизменна, независимо от влияния планет, астрологического влияния планет, независимо от того, что происходит в этом мире. И Бхагавадгита также она описывает природу этого мира, в котором мы живем, и мир, в котором мы живем, сама его сущность, его природа, она в том, что он не постоянен. То есть сегодня хорошо, это не означает, что завтра будет так же. То есть здесь все меняется. То есть какие-то благоприятные периоды меняются на менее благоприятные, то есть какие-то стабильные времена меняются на такое неопределенность, какой-то такой страх, неуверенность в завтрашнем дне. Это природа этого мира, это важно понять. То есть человек, есть такая аллегория, что человек, который пытается какую-то постоянную стабильность найти в этом мире, он подобен ребенку, который строит песочные замки на берегу океана, на берегу моря, и он их выстраивает, но следующая волна, она просто их разрушает. То есть, и пока волна не накатила, ребенок снова строит, но обязательно будет волна, которая разрушит эти замки. И поэтому, опять же, здесь говорится, что вот даже в этом стихе говорится, что не нужно предаваться скорби, нужно исполнять свой долг. Это не означает, что мы должны просто сесть и на берегу океана и заплакать, и просто ждать, что все будет разрушено. Это не в этом суть, и не в этом, то, зачем нам нужно это знание получить. То есть, да, мы должны выполнять свой долг, это важно, потому что здесь говорится, что выбор неверного пути приведет к падению, то есть если мы не исполняем своего долга. То есть мы должны эволюционировать, мы должны каким-то образом наши потребности тоже здесь удовлетворять, потому что ну, если мы будем просто здесь страдать и в каких-то условиях просто в ожидании смерти, мы будем ну, деградировать таким образом. Поэтому нет, мы должны быть радостными, не предаваться скорби. Вот. Но такое состояние ровности, или как опять же, в ведической философии оно называется дхира. Человек, который поднялся над двойственностью материального мира, и его больше ничего, ну, как бы не огорчает. То есть он, ну, это подобно тому, как самолет, который поднялся над облаками, и там всегда голубое небо и солнце, а погода, ну, ниже, она может быть разная. То есть, а тот, кто поднялся выше этого всего, он всегда находится в такой ясности. Вот. Но дело в том, что это как избавление от скорби, это результат наших правильных действий. Это как такой, ну, бонус, что ли, как оценка, что мы, ну, правильно совершали наши какие-то усилия, но мы должны совершать усилия, и это усилия, они внутреннего порядка, то есть мы должны попытаться идти к тому, чтобы осознавать природу, какую-то, какие-то глубинные вещи, не просто быть на поверхности и радоваться, как бабочка, как стрекоза, все лето пела, там оглянуться не успела, и вдруг оп, и зима пришла, такая неожиданность оказалась. То есть человеческое существо, оно наделено разумом для того, чтобы идти в более глубокие вещи, подниматься вот над этой двойственностью, именно осознавая эти моменты и идя по трансцендентному духовному пути, поднимаясь над вот этими хорошо, плохо, вот, то есть над относительными вещами. Вот. И понятие того, что такое смерть, реализация вот этого аспекта, оно очень, очень, ну, играет в этом хорошую такую службу, то есть это дает очень много сил для того, чтобы подняться над двойственностью этого материального мира. Вот. И поэтому важно развивать свою такую духовную составляющую, свою духовную личность, а именно тем, кем мы являемся на самом деле. И только это избавит нас от страха смерти. Мы увидим, что ну, это все станет настолько незначительным в наших глазах, что оно потеряет свою какую-то глобальность и то, что перечеркивает все. Вот, потому что смерть в таком, ну, чисто материальном ее понимании, это то, что перечеркивает ценность всего. Вот, чтобы чего бы мы ни добились, какие бы отношения у нас ни были, все смерть забирает. Поэтому понятно, что человеческая форма жизни, так как мы это понимаем, животные этого не могут понять, но мы это понимаем, и это для того, чтобы мы ее победили, чтобы мы поднялись над ней. И Олег Геннадьевич Тарасунов тоже об этом говорит достаточно часто, что человек должен в этом отличие человека от животного, что он может подняться над этим страхом, может победить вот это смерть. Но не в том плане, что мы станем бессмертными, хотя это тоже есть, как только мы реализуем свою духовную природу. И тут говорится о том, что когда душа, она, ну, то есть наши предыдущие действия, они определяют наше будущее рождение. Если мы, ну, обретем духовное сознание, то есть если мы реализуем себя как душу, то и следующее наше воплощение уже будет в духовной реальности, в которой нет смерти, то есть вечности, чем мы являемся по природе. Вот. И поэтому тема смерти, она очень такая глобальная, и, может быть, мы еще поговорим о ней, потому что человек должен погружать свой ум вот в эти, так сказать, материи для того, чтобы этот страх изжить, потому что, как мы уже говорили, что чисто такой психологический феномен, что то, что нам неизвестно, то нас пугает, то есть нас пугает неизвестность. И одна из техник преодоления страха – это не убегание от страха, а наоборот, идти в этот страх. И когда мы идем в этот страх, мы начинаем видеть, что во многом это, ну, такая фантасмагория, то есть это то, чего… это такой фантом. То, чего не существует, и это нас пугает. И это природа знания. То есть знание, оно рассеивает вот эту тьму невежества. И когда есть свет знания, ну, истинного знания, оно всегда приносит облегчение, оно всегда приносит свет. И поэтому Кришна в Бхагавадгите призывает Арджуну получить знание и таким образом избавиться от скорби. Потому что знание – это, ну, априори, это аксиома, это то, что избавляет нас от скорби. И это то, чем мы можем помочь себе, вот, в первую очередь. И помогая себе, мы помогаем своим близким, то есть при помощи знания. Вот. И так как тема сегодняшнего эфира, она была заявлена как то, чем мы можем помочь своим близким, ушедшим. Вот. И как мы уже упоминали, что знание, оно разрушает скорбь. И как же вот мы можем при помощи знания помочь тем, кто уже ушел? Вот что здесь, как это работает? То есть, ну вот как я уже говорила, что, ну и вообще говорится, что прежде всего мы сами должны понять эту тему смерти, для себя ее раскрыть, понять и в какой-то степени реализовать или работать над этим. Тогда мы будем более, чем больше мы это сможем для себя открыть, понять, избавившись от скорби, тем больше мы можем помочь нашим близким, особенно ушедшим. Потому что говорится, что когда человек покидает тело, то есть такого понятия, ну, допустим, в ведической философии, как умер, его нету, есть просто покинул тело, то есть он выходит из машины, живое существо, то есть тело, оно Янтра на санскрите переводится как машина, а душа — это водитель, оператор этой машины. И вот когда машина, она приходит в негодность, то оператор, душа, она просто покидает это тело, эту машину. Вот. И, естественно, тот, кто, как здесь говорится, тот, кто родился, тот, кто умрет, он родится вновь, естественно, он родится вновь, это живое существо. Но вот этот период между воплощениями достаточно сложное такое у большинства людей. Это достаточно сложное состояние, то есть люди, которые практиковали духовную жизнь, они были осознанные, они более осознанно в этом процессе находятся, как-то по смерти. Вот. И чем выше уровень реализации, тем более осознанно там находится человек, более, ну, то есть он знает, куда он идет, и там все, ну, несколько по-другому. Но обычные люди, для них эта душа попадает, ну, в полную неизвестность. И это вот основной страх, который испытывает живое существо. Вот, именно состояние неизвестности. Вот. Если вы хотите что-то уточнить, Анна, вы можете спросить, или мы просто продолжим этот рассказ.
Мне кажется, нужно продолжить, потому что хочется погрузиться в это глубже и глубже, поэтому просто интересно вас дальше послушать.
Хорошо, тогда мы будем эту тему дальше развивать. Вот, то есть действительно, нам очень важно понять, что чем собой, что собой представляет смерть. Вот. И сейчас достаточно много материалов на эту тему можно поизучать. Вот. Но так, как говорится, мы тоже дадим какой-то такой ракурс, может быть, с психологической такой точки зрения. То есть, ну, представьте, вы оказались совершенно в незнакомом месте без... Ну, вы потерялись, у вас ничего нет, у вас нет никаких контактов с теми, кто вас, кого вы знаете, кого вы, то есть, ну, на каком-то, скажем так, образно говоря, на необитаемом острове вы оказались после кораблекрушения. Вот. Ну, вот приблизительно что-то подобное испытывает вот такое состояние страха, состояние неизвестности испытывает живое существо. Конечно, в определенном роде оно испытывает облегчение, потому что смерть, да, она приносит с собой облегчение. Ну, потому что обычно этому как бы сопутствуют страдания, оставление тела, это болезненные процессы, и часто это бывают болезни, часто это бывают, ну, в общем, тяжелые какие-то, ну, такие тяжелые события, вот, то есть редко это бывает как-то так радостно, такое тоже бывает, но редко, в основном это какие-то сложные ситуации, тяжелые, вот. И поэтому, когда душа, она освободилась от этого тела, да, она испытывает облегчение. Поэтому, ну вот, что можно сказать людям, которые потеряли родственников, близких людей, то можно сказать, что да, им, допустим, легче, чем, ну, вот они оставили, чем когда они были в своих старых или больных телах, то есть бесспорно им легче. Вот, это может быть облегчением, это важно понимать. Вот. Дальше, когда вот душа испытала эти облегчения, причем, опять же, я не буду вдаваться в подробности, есть много описаний того, кто может присутствовать в этот момент, то есть, так, личности, люди могут встречать своих умерших родственников, кого-то из близких, то есть они приходят помочь, там, это могут быть какие-то, ну, более высокие личности, это могут быть... Может быть, ангел-хранитель. То есть я не буду в эту тему вдаваться подробно. То есть тут главное понять, как вообще, что происходит. Вот, то есть это все, опять же, это зависит от уровня человека, от его каких-то таких внутренних, тонких и духовных связей. Вот, это одна из целей человеческой жизни. Также вот эти связи развивать, а не просто здесь, ну, скакать в этой жизни от одних развлечений к другим, а какие-то более такие, ну, более такие, ну что ли, вещи неразрушимые культивировать. Вот. И поэтому, да, ну, в общем фон души вот обычного человека, то есть он испытывает некую такую неизвестность, непонятно, куда он пойдет, что будет дальше, это непонятно. Вот. Что с ним произошло, потому что очень часто существует такой момент, в большинстве своем, человек, который оставил тело, скажем так, умер, выражаясь простым языком, он этого очень часто не осознает. Он не понимает, что он умер. Он обращается к близким, которые рядом находятся, он хочет что-то сказать, но его никто не слышит, и он очень удивлен, он поражен, почему его никто не слышит. Вот. И также есть очень много свидетельств этому, вот как это происходит. То есть он продолжает действовать как по инерции, когда, как он, так же, как он и находился в теле, но реальность другая, то есть тело ему не подвластно, оно его не слушает, а родственники скорбят, не обращают на него никакого внимания, то есть он ничем не может ну, скажем так, управлять. У него нет инструмента. Он вышел из этой машины, вот, при помощи которой мы действуем вот, в грубой материальной реальности. Это тело. Он вышел, он более в облегченном состоянии. Он находится в тонком теле. Вот, и занимает какое-то время, прежде чем он ознакомится вот с этой новой реальностью, прежде чем он поймет, что все изменилось, ситуация изменилась, ты уже не в прежней жизни, а мы же обуславливаемся нашей жизнью, мы привыкаем, привязываемся, считаем, что вот эти люди вот являются нам тем-то и тем-то, то есть, как говорится, что материальный мир – это мир как определений. И как вот мы все определяем, но смерть, она разрушает вот это все, что мы привыкли, что как мы все определили вокруг себя. И поэтому как-то в психологии называется когнитивный диссонанс возникает у живого существа. Он не может понять, он не может вот этой привычной картины, она полностью разрушена. Вот. И для чего это все я так описываю? Для того, чтобы близкие, они поняли, в чем их задача. Вот задача близких в этот момент именно связываться с этой душой и быть мысленно с ним, с ней, ну, в общем, с душой, скажем так, вот, и давать знания и информацию о том, что происходит, вот, и, опять же, находясь без тела, без грубого тела, находясь в тонком теле, все чувства очень сильно обострены, и, с одной стороны, человек находится в таком уязвимом состоянии, а с другой стороны, он более сильное состояние вот в таком, ну как это, по смерти, скажем так, назовем это. Вот. Поэтому говорится, что вот, ну, как бы о покойниках либо, то есть, либо хорошо, либо никак говорят. То есть ничего негативного, потому что человек находится в очень тонком состоянии своем, все очень обострено, все чувства очень обострены, и любая там все мысли о нем или слова о нем, они имеют очень сильный эффект, потому что находясь в физическом теле, мы более такие, ну, что ли, притупленные. То есть, с одной стороны, это наша защита, а с другой стороны, ну, как-то мы не можем тонко воспринимать вещи. Вот. Поэтому, находясь в тонком теле, в теле эмоций, ума, то человек может считывать, то есть он находится в таком открытом астральном пространстве ментальном, поэтому ему легко получается считывать мысли других людей, когда о нем думают, он оказывается там рядом, то есть ум, он же ничем не ограничен, то есть, ну вот подумали, я не знаю, об Австралии, и вы уже там, ум уже там. И то же самое, то есть душа, она перемещается с помощью, со скоростью ума везде, где есть вот эти тонкие связи. И обычно живое существо, оно находится в тонком, ну, то есть в теле, в тонком теле своих близких. То есть, ну, со смертью, в принципе, ничего не меняется. То, к чему мы привязаны, оно вот к этому мы и привязаны. То есть мы привязаны обычно к своим близким. Мы обычно, ну, вот в тонком теле, в пространстве и находится вот душа умершего. И поэтому близкие могут ощущать какую-то тревожность, какое-то беспокойство. Вот. И это означает, что сейчас время давать свои силы тому, кто, ну, вот, находится в этом астральном теле, к этому близкому человеку, который зависит от нас в данный момент. И поэтому во многих религиях существует такой процесс, как поминки, вот, там 9 дней, 40 дней, 49 дней. Вот, что это за такие, ну, цифры? Откуда они взялись? Почему именно эти цифры? Вот. Но на самом деле существует понимание, и в Ведах также об этом говорится, что 9 дней это вот то время, ну, есть определенные также процессы, которые занимают свое время тоже. Вот, программы создаются определенное количество дней, то есть это, как сказать, нужно, ну, это определенная инерция, по которой все происходит. Вот. И вот эти 9 дней это определенная программа, за которое живое существо, оно переживает, проживает свои какие-то тонкие привязанности. Вот. И поэтому очень важно находиться рядом, то есть именно в мыслях, вот с этим человеком, ну, скажем, с нашим близким. Вот. И внутренний, вот как мы уже говорили, что все наши мысли о нем он слышит. Вот. И поэтому очень важно вести с ним такой внутренний диалог, такую беседу, то есть не оставлять его одного. Я знаю, что во многих традициях существует то, что люди просто садятся и сидят в течение 9 дней. Вот. Это как бы как, ну, поминки, допустим, ну тут, допустим, в современных традициях это день-два, как-то люди поминают, собираются на, там, на 9-й день, но есть традиции, где вот все 9 дней человек должен сидеть и просто, ну, думать, молиться о своем родственнике. Вот, и это имеет смысл, это именно имеет вот этот тонкий смысл, потому что живое существо, оно находится в неизвестности, оно находится, как мы уже говорили, приводили аналогию, оказавшись на необитаемом острове, оно как бы как потерялось, и поэтому оно находится рядом, в поле, в тонком поле со своими близкими, оно нуждается в общении, то есть как ребенок, который потерял ориентир, то есть его нужно взять за руку и объяснять ему, что происходит. И поэтому, ну, допустим, вот в ведической традиции есть такой ритуал, он называется шрадха, то есть или поминовение, когда собираются близкие и, ну, священник присутствует при этом, фотография человека ушедшего ставится, разжигается огонь, мантры читаются определенные и читается вторая глава Бхагавад-гиты. То есть вот именно этот стих, вот то, что мы прочли, тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет, это неизбежно, поэтому исполняй свой долг, ты не должен предаваться скорби. То есть вся вторая, это из второй главы Бхагавад-гиты, вся вторая глава, она посвящена как раз тому, что объясняется знание о душе. Вот, что мы не есть это тело, что такое смерть. И это то, что нужно объяснять нашим родственникам. То есть это то, как вот мы ведем с ними диалог внутренний, то есть объясняя, что, ну, не бойся, ты не, то есть ты вечен, твоя душа вечна. И это самое, кстати, хорошее время тоже для того, чтобы давать духовное знание. Как ни странно, человек может продвигаться, то есть наши родственники могут, ну, близкие могут продвигаться и после смерти, вот именно благодаря тому, что мы с ними в контакте, мы можем им давать это знание. И, конечно, хорошо читать священные писания, знания о душе, вот, которые, ну, то есть они все слышат, и можно поставить фотографию своего родственника, зажечь свечу, и читать, ну, вот, знание, того, что мы не являемся этим телом, мы являемся вечной душой. Можно с ним и вслух, можно мысленно разговаривать, по-любому они нас слышат. Вот, очень важно давать им определенные наставления в плане того, чтобы они обращались к Богу, чтобы они произносили имена Бога, потому что имя Бога очень мощное. Вот. И в ведической традиции сын называется Путра. Вот. Пут – это ад, атра – это освобождение, это тот, кто освобождает от ада. Ну, в нашей реальности, то есть это может быть кто угодно, это может быть дочь, это может быть близкий человек, вот, неважно кто, просто, ну, обычно, как бы, эта обязанность, она лежит на близких, то есть вот помогать душе идти дальше, эволюционировать дальше. Ну, вот освобождать ее от каких-то ну, вот, страданий такого, ну, скажем так, загробного существования. Вот. Но и ну, обычно так, если мы возьмем ведическую систему, то сын, он являлся как бы мужчина, он являлся духовным учителем для своей семьи, для своей жены. То есть мальчики оканчивали гурукулу, такие духовные школы, и готовили вот, к жизни такой ответственной и к тому, чтобы вести за собой. Но сейчас мы живем в Кали-югу, все как бы деградировало, все вот эти семейные устройство, поэтому, как мы уже много раз говорили, знание дается всем, и вместе с этим даются полномочия, то есть все, кто обладает этим знанием, может помогать своим близким вот, проходить эти этапы, возвышаться в этих этапах, то есть вот через подобное общение. Вот, и либо это вот просто своими словами мы можем общаться, говорить, рассказывать внутренне, либо чтение священных писаний, что очень благоприятно, молитвы, то есть и обычно вот так происходило, то есть ну, в ведические времена сын ехал в Гаю, это место существует и до сих пор в Индии, и там он производил все обряды для своих усопших родителей. Вот. Но опять же, все это, ну, этот алгоритм, он сохраняется, и очень важно таким образом помогать своим близким. И опять же, для того, чтобы ну, как-то как облегчить их существование, существует такой процесс, как ну, в ведической культуре это называлось пинда, когда родственникам предлагают фотографиям ушедших родственников предлагают освященную пищу, то есть это также необходимо делать в течение 9 дней, когда перед фотографиями ставится вода и обычно это шарики из риса делаются, но может быть любая пища вегетарианская, не насильственная, не лишенная насилия, то есть пища, которая готовится в чистых условиях и освященная, то есть мы ее освящаем, мы ее предлагаем Богу или какой-то святыне, и потом мы ставим перед изображениями, перед фотографиями наших родственников, они это все получают, это помогает им. Вот, опять же, это все тонкий план, но пища, она обладает тонким планом, астральным планом тоже. Вот, это все их питает, поддерживает, у нас есть определенная связь с ними. Вот. Потом также важно эту пищу не надо ее есть, так как там, ну, в общем-то, другое совсем наполнение, опять же, тонкого плана. Внешне она будет такой же, но там другое составляющее. Ее можно отдать животным. Ну, классические тексты говорят, что лучше всего воронам, вот, скормить. Ну, птицам, то есть, ну, как-то вынести эту пищу. И вот каждый день в течение 9 дней вот это рекомендуется делать. Вот, и мысленно, опять же, общаться, читать священные писания своим близким, объясняя им, что с ними происходит, что они не это тело, они вечная душа, чтобы они повторяли там какие-то молитвы имена Бога, как-то обращались к нему тогда. Ну, действительно, их путь, он будет, он, ну, то есть они действительно могут очень спрогрессировать в этот момент. Хотя все очень трагично и очень, ну, тяжело, тем не менее, есть большой плюс, что мы можем очень сильно помочь своим родственникам в этот момент, так как мы никогда не могли бы при их жизни, ну, родственникам, близким, так как никогда бы мы не могли это сделать при жизни. Вот, поэтому это тоже очень такой важный момент. И последний штрих, который хотела бы сделать в этой связи, что мы испытываем, конечно, скорбь, мы испытываем тяжесть. Это также связано с тем, что близкие нам люди, они находятся в нашем поле, и им нужна вот эта сила, они берут ее, вот мы как бы даем им эту силу, и мы испытываем вот такое состояние тяжелое. И поэтому по мере того, как мы будем им помогать, вот тем, о чем мы сегодня поговорили, вот по мере этого мы будем ощущать облегчение, так как это облегчение будет исходить от них по мере того, как мы будем облегчать их существование, мы будем испытывать вот это облегчение, это как индикация того, что, ну, процесс идет и он достаточно правильный. Вот. И также еще момент, который тоже важный, как обычно делают и в ведических традициях, и вообще, то есть обычно вот можно от имени ушедшего устроить какой-то, ну, устраивают пир, то есть бесплатную раздачу пищи. Опять же, это все должно быть вегетарианское, без элементов насилия, потому что, как мы знаем, эти все вещи, насильственная пища, она там очень много кармы, и это все ложится на, как бы отягощает ушедшего человека, вот вся вот эта карма. Поэтому лучше, чтобы не было элементов насилия, чтобы не было одурманивающих всех этих там водок и прочих спиртных. Вот, все как можно более благостное, освященное, это все будет очень благоприятно. Вот, ну вот как-то так. И можно там от его имени какие-то делать пожертвования в духовных целях, тоже там в храме, где-то еще, вот в каких-то таких возвышенных, для каких-то возвышенных вещей. То есть это все будет ему идти во благо, вот это все будет ему помогать. То есть вот так, если говорить в общих чертах, вот что, как мы можем помочь и что ожидается от близких в этот момент. Вот как-то так.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджар. Действительно, как вы верно сказали, что когда мы чего-то не знаем, это нас особенно пугает. Но вот когда мы понимаем, что будет в том числе и после смерти, когда у нас есть инструменты для того, чтобы помочь нашим близким и помочь самому себе, уже те вещи, о которых вы сегодня говорили, они помогают и нам верно настроиться на этот путь, в конце которого так или иначе нас ждет экзамен в виде смерти. И это очень важно. И я зачитаю несколько вопросов, сколько успеем сегодня задать, столько и успеем. И первый вопрос звучит так. Здравствуйте. А если родственник так и не захотел при жизни как-то приблизиться к духовности, а наоборот ругался на верующих и святыни, можно ли за него молиться после его смерти и о чем правильно молиться?
Конечно, можно. И ну, тут разные моменты. Если это только произошло, и этот человек в вашем поле, то есть это где-то 9 дней, 40 дней, 49 дней, вот это вот прям человек находится в вашем поле, то с ним можно общаться, можно с ним беседовать, можно с ним говорить на понятном ему языке, то есть не обязательно это должно быть такая, ну, скажем, классическая религиозная пропаганда, там, ну, то, что он там отрицал, как-то просто объяснять ему, вот, ну, там, вот ты вышел из тела, ты видишь, что ты существуешь, что жизнь не закончилась, ну, твоя душа вечна. То есть можно как-то каких-то вот таких штампов, скажем так, избегать, если человек этого не принимал при жизни, с ним можно говорить его на понятном ему языке, но так как сейчас у него есть опыт, выходящий за рамки его восприятия, то он может воспринять больше, чем тогда, когда он был ограничен этим грубым материальным телом, то в этом плане есть определенное преимущество, как бы это ни звучало. Вот, странно, но так или иначе это существует. Поэтому да, и по-любому мы можем молиться, мы можем, то есть, как говорится, что если мы отвернулись от Бога, это не означает, что Он отвернулся от нас, поэтому Он всегда находится рядом со всеми и отвернувшимися от Него также, и поэтому можем просить за Него, можем молиться, это все работает, это все действует, это универсальные вещи.
Очень важный ответ. Спасибо вам большое. Правильно ли я поняла, что мы можем прям напрямую разговаривать с душой этого человека, как будто бы он был перед нами, и он тогда нас услышит?
Ну вот об этом я и говорила. Об этом я и говорила на этой передаче, что да, мы общаемся, и я нас слышит. Особенно вот находясь в тонком теле, да.
Очень важная вещь. Спасибо большое. Захотелось просто уточнить на всякий случай, чтобы не было каких-то недопониманий. И еще один вопрос. Чувствую тяжесть после ухода отца. Это может говорить о его не очень хорошем следующем рождении? Или это просто мои чувства и моя эмоциональная незрелость?
Это говорит о том, что есть работа, которую мы должны сделать. То есть вот тогда нужно действительно много... Немного, сколько нужно. Нужно молиться, нужно заниматься духовной практикой, нужно вот как-то развиваться вот в этих вещах, то есть развивать эти связи тонкие, духовные. То есть это объем работы, скажем так. Вот, поэтому да, с этим нужно что-то делать, и вот именно в плане, в этом духовном плане нужно развиваться. И вы почувствуете, даже если ваша молитва, ваша духовная практика не будет непосредственно направлена на вашего отца, но вы это будете делать, вы будете обращаться к высшему, к Богу, к высшим каким-то силам, то он может через вас это получать. Но так или иначе, вам это как, что ли, указание на то, что нужно вот к этим источникам подойти. То есть это когда, как в теле что-то болит, это боли указывает на то, что есть какой-то дисбаланс, то есть нужно что-то починить в теле. Вот, то есть это как индикация. То же самое, вот это состояние, это индикация того, что не хватает духовной энергии вот вам, и как следствие вашему, ну, роду, скажем так, мы связаны определенным образом, то есть какой-то ресурс, который не хватает для вашего отца, то есть который получает от вас сейчас.
Интересная вещь, глубокая, про этот объем работы. Действительно, Олег Геннадьевич тоже часто говорит, что у нас не трудности, у нас не испытания, не горе к нам приходит, а такой объем работы, который мы должны сейчас собраться и преодолеть. Это очень важно, и это вдохновляет. И вот следующий вопрос тоже в каком-то смысле похожий. Благодарю вас за эту тему. А что делать с этим беспокойством и грустью об ушедшем близком? Не могу пока справиться с этим чувством. Куда его можно направить?
Ну, это простой ответ, это, я не знаю, к Богу, то есть к Нему нужно, Он же наш высший друг, вот, как Он, вот в Бхагавад-гите Он снял скорбь с Арджуны, Арджуна поведал Ему свою скорбь, Он плакал, Арджуна был такой воин, что мы даже не можем себе представить, то есть какой-нибудь там современный супермен, он просто, я не знаю, маленький такой котенок по сравнению с тем, кем был Арджуна, вот, его могуществом, его военной такой мощью, силой, вот, но тем не менее он просто плакал, как ребенок, находясь в обществе верховной личности Бога, то есть и он дал, отдал ему эту свою скорбь, он ему проявил свою скорбь, и он получил от него утешение. Поэтому если мы обращаемся к нашему высшему другу, который находится также и в нашем сердце, он не где-то там, где-то в каком-то особом месте, там, я не знаю, в храме или еще где-то, он тоже есть там более интенсивная атмосфера, но он находится в нашем сердце, он всегда с нами, как сверхдуша, параматма. Поэтому если мы откроем наше сердце для него, если мы повернем к нему свое, ну, если мы повернемся к нему, если мы ему эту скорбь проявим, обратимся к нему, то все утешение мы получим оттуда. Он нашу скорбь, нашу тяжесть, он как никто может забрать. Поэтому да, это тоже индикация того, что мы должны обратиться к тому, кто находится в нашем сердце. Он ждет того, чтобы мы к нему повернулись. Потому что он не может действовать без того, чтобы мы к нему обратились. Это закон. Свобода воли живого существа. То есть, ну, но он всегда там, он всегда ждет, что мы к нему повернемся, что мы будем... ну, что мы увидим, что у нас есть наш самый близкий друг. Поэтому, да, вот так это работает.
Спасибо большое, слушаю вас. Я чувствую нашу самую большую удачу из-за того, что у нас есть знание и понимание вот этого присутствия Господа в нашем сердце. Хотя Он есть в сердце каждого живого существа, но вот знать о Нем и знать, в какую сторону поворачиваться, это очень важно. И это помогает нам чувствовать всегда силу, поддержку, любовь и не чувствовать себя одиноким. И вот тоже такой важный вопрос. Вы говорили о том, что не нужно бояться смерти и нужно идти в него. И пришел вопрос, что означает идти в этот страх смерти?
Идти в этот страх смерти означает то, что нужно, во-первых, нужно получить знание о том, чем является смерть. И опять же, ну, в Бхагавад-гите очень четко все эти механизмы описаны, вот, для того, чтобы получить какое-то философское такое понимание, также четкое философское понимание. Также, если вам нужно еще как-то ну, как-то это на эмоциональном плане ощутить, очень много есть лекций на эту тему, у того же Олега Геннадьевича Тарсуно, он много рассказывает, объясняет. То есть именно ознакомиться вот с этой темой, это означает идти в этот страх. То есть не просто отворачиваться, убегать и чем-то пытаться заглушить, не думать об этом, а подумать и узнать о том, что это, углубиться в изучение этого аспекта. Вот. Это и означает идти в этот страх.
Спасибо большое, да, действительно, это поможет нам и с ним и встретиться, и его преодолеть. И вот такой важный вопрос, как помочь не только близким, которые уже ушли, но и тем, кто есть сейчас рядом с нами, с чего можно начать диалог с пожилыми родителями о вечности? Они очень привязаны к этому миру и телу.
Да, это сложно, конечно, говорить с пожилыми людьми так, чтобы их не испугать, поэтому они боятся, это понятно. Поэтому тут нужно как-то, ну, тут уже индивидуальный такой момент, чтобы найти какой-то общий язык с ними и не пугать их, и просто... Ну, во-первых, тут самому нужно очень хорошо это все усвоить и, ну, как-то внутренне про, я не знаю, переварить, что ли, и искать какие-то такие, ну, какой-то такой разговор, чтобы это не было так навязчиво, и, во-первых, самому не надо бояться. То есть, когда у нас у самих есть вот такое состояние спокойствия, то мы можем это передать своим близким, говоря об этом более позитивном, не просто вот какие-то устрашающие фразы, там, что это все тлен, и, ну, знаете, как бывает иногда в священных писаниях, очень такие жесткие фразы. Вот. Поэтому тут как-то вот, ну, помягче, как, ну, как с детьми, наверное, что и через свое внутреннее состояние спокойствия, что ничего страшного, что все нормально, все. То есть тут как-то вот так, понемножечку, потихонечку, в позитивном каком-то аспекте, не делая, не создавая из этого какой-то такой трагедии или какого-то в каких-то таких мрачных тонах. То есть вот, ну, тут, конечно, без какой-то внутренней чувствительности и внутреннего какого-то уровня сложно, но вот как-то вот так. На этих таких нотах подойти к этому.
Да, это очень важно, это для нас тоже такая задача проработать это в себе, потому что мы, даже идя по духовному пути, часто у нас есть страх этот, и вот нам пришел вопрос такой, пугая тема смерти, есть внутренний страх неизлечимой болезни, как можно с этим работать?
Ну, во-первых, тут, как обычно, я отвечаю такой классический ответ на все вопросы, но особенно тут нужна духовная практика, потому что, ну, высшая личность Бога — это тот, кто является, то есть он наш вечный друг, и это тот, кого боится сам страх. Это одно из его имени, того, тот, кого боится сам страх. Поэтому нужно общение с ним побольше, потому что там, где свет, там нету тьмы. Вот, там, где есть вот божественная энергия, там нету энергии страха. Поэтому, да, опять же, нужна духовная практика, нужен разговор с ним, диалог, как со своим близким другом. Проявить ему все свои страхи, сказать, что чего вы боитесь, открыть свое сердце, пустить его туда, и он вам поможет, потому что у него все рычаги помощи, все энергии, все у него в его руках. Поэтому туда обращайтесь, пожалуйста.
Благодарю вас большое, спасибо за вдохновение. Последний вопрос по времени на сегодня, раз мы говорили о родственниках, и вот пришел вопрос, что делать, если родственники ушли давно, 10 и больше лет назад? Спасибо, то есть, видимо, как им можно помочь, можно ли за них молиться?
Всегда можно, знаете, как кашу маслом не испортишь. Вот, то есть это всегда хорошо, это всегда правильно, молиться можно. Ну, вот эта церемония Шрадхи, ее можно заказывать там в ведических храмах или, ну, не знаю, и она заказывается, то есть ее можно делать на любом сроке. Вот. Можно проводить, я не знаю, может быть, есть какие-то в других религиозных традициях тоже есть какие-то церемонии, какие-то там за упокой души, там вот есть поминальные молитвы, то есть это делается. Вот, поэтому если есть такое ощущение, если есть такая потребность, если есть какое-то такое, что-то такое, ну, невысказанность, то да, это указание на то, что это надо делать. Как только мы что-то такое подобное ощущаем, что-то нас там свербит, это как раз индикация того, что да, это надо делать. И тут, как говорится, нету срока давности, поэтому да. Мы вечны, поэтому да, это все вечное такое наше. Душа, она тоже вечна, поэтому какая-то такая духовная энергия, она всегда уместна. Вот такое приобщение к этому.
Спасибо вам большое, дорогая Гунаманджари, за этот ответ и, в принципе, за то, что подняли такую тему, потому что обычно мы привыкли, что тема смерти — это что-то такое очень грустное, тяжелое, давящее. А вы так раскрыли сегодня это удивительно, просто дали инструменты, просто дали понимание, что это, зачем это, и что после смерти ничего не заканчивается, и на сердце становится легче от тех слов, которые вы сегодня произнесли, от тех пожеланий, наставлений, тех практик, которые вы дали нам. Поэтому спасибо вам большое за всегда актуальные темы, за вечно нужные темы, и за глубину духовных знаний, которые вы нам передаете.
Спасибо вам большое за этот разговор, за вопросы глубокие наших радиослушателей, за то, что они внимательно слушали и входили вот в эту тему, которая, ну, скажем так, не очень популярна, обычно ее вытесняют. Вот. Но вот то, что мы сегодня делали, это нужно делать, это есть вот эта работа по преодолению смерти, то есть это погружение, опять же, в изучение всех вот этих процессов, это знание, духовное знание и духовная практика, разговоры с высшими силами, это и есть та работа, тот труд, который совершается в человеческом форме жизни. Вот, поэтому я желаю всем нам быть успешным в этом труде, помочь себе и нашим близким.
Спасибо большое, невероятно ценное пожелание. Желаю этого же и себе, и нашим слушателям, и всем, кто идет по этому пути духовного осознания. Спасибо вам большое. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новой встречи.
До свидания. До следующих встреч.
До свидания.